Вы слушаете «Радио Спутник», в студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы с того, что нас ждет впереди 1 июля, как мы все помним, голосование по поправке к Конституции. Так вот, секретарь Совбеза российского Николай Патрушев дал большое интервью.
Газете «Аргументы и факты»,
газете, да. «Аргументы и факты». Ну и рассказал, что не так все гладко-то идет, и кое-кто обращает большое внимание на то, что происходит с голосованием в России.
Диана почему-то решила сегодня разговаривать со всеми нами тайными шутками. Да?
Почему? Нет? Я вполне серьезно. Нет.
Хорошо, хорошо, без шуток, просто тайными. Так вот, давайте эти тайны, срывать покровы давайте. Что говорит Николай Патрушев? Он говорит, что Запад пытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Понятное дело, что они назначены на 1 июля, я не знаю, мне кажется, уже это известно всем. Ну, вот в частности, что говорит Николай Патрушев? Ну, во-первых, что за последние несколько лет 4 миллиарда рублей западные правительства через различные фонды, говорит Патрушев, перевели в Россию для того, чтобы раскачать здесь ситуацию в России. Через, в том числе, и неправительственные, некоммерческие организации, которые работают на территории России, вот те организации, которые связаны с зарубежными фондами. Ну и что нам еще рассказывает, если вкратце, говорит, что будет атака, продолжаться атака на культурные и ценности российского народа для того, чтобы расколоть вот всех здесь внутри. А особое внимание еще обращает на прибалтийские государства. Говорит, через Прибалтику действуют фонды и НКО. Говорит, что, вот, например, в Литве проходит известное такое собрание, где учат, как надо не любить Россию. Вот так вот можно перефразировать
Патрушева. А деньги-то откуда?
4 миллиарда? Ну, он говорит, что это Госдеп, что это USAID. Угу. Да, и вот подобного рода организации. На прямой связи со студией «Радио Спутник» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы думаете, похоже, что сейчас действительно активизировались вот зарубежные фонды и НКО на территории России? Или, в общем, можно говорить, что на протяжении всего времени они работают с какой-то определенной долей активности, и вряд ли их активность повышается вот перед голосованием по поправкам?
Ну, безусловно, бюджеты этих фондов принимаются ежегодно, и постоянно на их деятельность в России, вообще на постсоветском пространстве, выделяется по линии Госдепа примерно одинаковая сумма. Но, конечно, такое важное событие, как голосование по поправкам в Конституцию, которое без преувеличения определит судьбу России на долгосрочную перспективу, рассматривается ими как удобная возможность для того, чтобы идентифицировать свои усилия. И то, на что направлены эти усилия, Патрушев называет своим именем, можно назвать это раскачиванием лодки, можно назвать попытками дестабилизации, можно назвать попытками вмешательства в выбор людей. И сегодня уже соответствующие инструкции эти организации получают. Да и для Совета Безопасности не является секретом, кто они, при помощи каких технологий это делается. И самое главное, перед ними, как на ладони, лежат каналы финансирования. А когда ты видишь канал финансирования, ты прекрасно понимаешь, кто заказчик и каковы его интересы.
Заказчики такие глупые, да, чтобы вот показывать каналы финансирования, да, вот прям напрямую из Госдепа деньги, и Патрушев все видит. Ну, я вот в это вообще не верю.
Это не заказчики такие глупые, это структуры, входящие в Совет Безопасности, так хорошо работают.
А вот в чем дело.
Минюст контролирует все некоммерческие организации. В прошлом году, кстати, было очень много споров в Госдуме по поводу сокращения финансирования вот за контролем над НКО, и тогда пришли к выводу, что ничего сокращать не надо, потому что все-таки это важный момент. Но я так понимаю, что если есть контроль, есть понимание, чьи деньги и чем занимается НКО, ну вот в...
Не, ну тогда жить проще. Если понимаешь, чьи деньги и чего хотят...
Ну то есть в масштабах, да? России в этом нет ничего страшного. То есть это все идет под контролем. Правильно? Советы Безопасности, Минюста.
В том числе, да.
Павел Яковлевич,
Минюст ведет реестр НКО иностранных агентов, которые в России имеют определенные ограничения на свою деятельность. Например, они не имеют права в предэлекторальный период, то есть перед выборами, оказывать в той или иной степени влияние на их исход. То есть вести агитацию в пользу той или иной позиции или того или иного кандидата. Это то, что касается организаций, попавших в перечень Минюста. Гораздо сложнее обстоит ситуация с теми структурами, которые получают финансирование по теневым каналам. Может быть, даже от тех же самых заказчиков. Вот, например, как сам Патрушев говорит в своем выступлении, очень сильно в последнее время в России активизировались так называемые альтернативные профсоюзы. Хотя слово «профсоюзы» тут можно говорить в больших кавычках, потому что они не работают по Трудовому кодексу, не соблюдают закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Они как бы пытаются выступать от имени определенных категорий наемных работников, хотя зачастую для этих самых работников это становится большим сюрпризом. Вот, например, профсоюз «Альянс врачей». В России он даже меньше известен, чем на Западе. Во всех американских, британских средствах массовой информации именно этот профсоюз и его одиозный лидер стали главными спикерами, например, по проблеме защиты прав российских врачей в период пандемии.
Ну и, собственно, хорошо, подождите. Да. Мы должны видеть плюсы в этом. Плюсы в этом. Чем больше говорили о защите врачей, и вообще неважно, альянс там, не альянс, профсоюз, не профсоюз. Вот чем больше говорили, вот наконец-то люди получили свои деньги. Если бы молчали, до сих пор бы, понимаете, ходили и выпрашивали бы. А так очень быстро Путин ручку бросил, и все деньги получили. Так, может быть, профсоюзные организации не такие уж и плохие, пусть они и альтернативные.
Это произошло как раз не с подачи профсоюза «Альянс врачей», а совершенно другие структуры довели до президента информацию. Я думаю, что это были внутригосударственные органы, которые отвечают за контроль выполнения его указов и постановлений правительства. Знаете, очень четко видно по медийной работе той или иной организации, какую цель она преследует. Является ли эта цель скандалом или это цель решения конкретного вопроса? Вот не альтернативные профсоюзы, а традиционные. Они, может быть, в это время и не были на виду и на слуху, но мне кажется, что они молча проделали гораздо большую работу для защиты интересов тех же самых врачей, нежели вот эти вот медийные звезды.
Да, это вполне возможно, вполне возможно, кстати. Павел Яковлевич, я вот большинство тезисов у Патрушева понял в этом интервью, АИФ, кроме одного. Смотрите, в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности и снижение чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Вот я вообще не понимаю. Какое размывание культурно-исторических ценностей? О чем речь? Тут осталось-то до 1 июля. Ну, даже если очень хочешь, то не размоешь ничего.
Я думаю, что он имеет в виду такую системную, постоянно реализуемую работу по подрыву традиционных ценностей, которую как раз и планируется закрепить в поправках Конституции. Я имею в виду патриотические ценности, консервативный взгляд на устройство семьи, личной жизни. Самое главное – это чувство некого государственного национального единения. Вот сам вопрос, ведь вынесенный на голосование, идейно раскалывает общество. Либо часть его за все ценности традиционные и консервативные, которые предлагаются поддержать, либо часть общества против. И уже даже без всякого западного вмешательства создается предпосылка для некого, если не раскола, то общенационального спора, дискуссии. И если в этот спор дискуссию подлить еще масло при помощи технологий, которые этим ребятам прекрасно известны и отработаны на примере той же Украины, то цивилизованная дискуссия, патриотическая дискуссия тех, кто хочет для страны лучшего, может перейти в деструктивное русло. Мы это уже наблюдали на примере других государств несколько раз.
Мы вот с вами говорим все об НКО до НКО. А скажите, в Соединенных Штатах Америки, в самих, есть вот подобные некоммерческие организации и, возможно, кстати, финансируемые из самих Соединенных Штатов, но...
Нет, так неинтересно, группами... Давай финансируемые, например, из Бразилии.
Я так и знала, что ты почему-то приведешь пример Латинскую Америку. Ну, давайте попробуем так. Павел Яковлевич.
Нет, это, конечно, с теми требованиями, жесточайшими требованиями американского законодательства будет просто невозможно. И коммерческие организации, конечно, существуют в США и финансируемые из-за рубежа, но как только они попытаются вмешаться во внутриамериканские политические вопросы, то, боюсь, их будет ожидать очень печальная судьба.
Ну вот, послушайте, у вас, как у кандидата политических наук, я не могу не спросить, конечно же, Диана стала говорить о Соединенных Штатах, то я не могу не спросить обо всей этой ситуации, которая там сложилась из-за гибели Флойда. И вот прошли его похороны, Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннесоте. В предместьях Хьюстона это все происходило, и если посмотреть записи трансляции на крупнейших телевизионных каналах США. Вообще, это производит впечатление такого шоу, которое сделали из смерти афроамериканца, вот этого несчастного Флойда. И вчера мы только рассуждали с Дианой, примерно сутки назад мы только цитировали Трампа, который говорил, что не будет реформировать полицию, не будет сокращать ее финансирование. Сегодня стало известно, что Трамп готов представить в четверг ряд инициатив по реформированию полиции. И у меня к вам, конечно, как к специалисту вопрос. Во-первых, почему из этого сделали шоу? И главное, даже не почему, а достигнут ли цели? Станет ли меньше расизма в Соединенных Штатах после вот всех этих событий? И потом, будет все-таки реформирована полиция? Нужна там реформа? Или, в принципе, она работает вполне себе нормально? Ну, за исключением вот таких несчастных случаев, таких ЧП.
Ну, в Америке мы сейчас видим то, что физики, не политологи, называют синергетическим эффектом. То есть неожиданное сочетание сразу нескольких факторов, которые, соединяясь, дают мощнейший общественный резонанс. То, что с момента отмены рабства расизм в Соединенных Штатах Америки до сих пор существует, это очевидно, и самый главный маркер, он даже не политический. Это очень маленькое количество смешанных браков. Дело в том, что белое население Соединенных Штатов Америки и черное живут, по сути дела, в двух разных странах, в двух разных цивилизациях, и каждая признает свою собственную идентичность. И двери из этого черного меньшинства в белое большинство практически закрыты и точно так же в обратную сторону. И до определенного момента, пока не происходит какой-то триггер, какой-то несчастный случай, неожиданный конфликт, это все находится в латентном состоянии. Как только происходит инцидент, подобный случаю с Флойдом или ситуации в Фергюсоне 2014 года, все это вспыхивает. Причем циклически. Сначала в момент самого убийства какого-нибудь чернокожего молодого человека, потом в день суда, потом в годовщину. Так что нам стоит ждать протестов в течение ближайшего полугода, а может быть и года, это 100%. Проблема главная заключается в том, что вот это вот общественное протестное движение, получающее очень серьезное сейчас поощрение со стороны всего американского общества, в конечном итоге не знает, за что оно борется. Если оно борется за равноправие, то эта борьба, к сожалению, в современных Соединенных Штатах Америки обречена на неудачу. Расизм находится у людей глубоко в подсознании. Это та константа их общественной жизни, от которой никуда практически уйти невозможно. Да, добились, чтобы не использовались полиции удушающие приемы. А что дальше?
Не-не, это еще не добились. Говорят, мы не знаем. Это вот там, в Миннеаполисе, еще говорят, мы не знаем. Надо полиции запрещать
или нет? В отдельных регионах добились.
Да.
Да. Ага. И, собственно, если целью является отставка Трампа, да, то стоит ли стараться с учетом того, что выборы через несколько месяцев.
А может быть, вот это самый такой, понимаете, вот самый простой путь, он наверняка всегда бывает самым правильным. Вот дело в выборах, которые вот там скоро будут. Если вот так, как вы рассказываете о расизме в США, который из американского общества никуда не делся и в ближайшее время, по вашему мнению, не денется, то дело все в том, что демократы хотят свалить Трампа, вот и все.
Да, это еще один мощный фактор, который, кстати, наряду с последствиями пандемии и дал вот этот самый синергетический эффект, о котором я говорю. Потому что вот как минимум две силы очень обрадовались инциденту с Флойдом. Это демократы в лице Байдена и коронавирус, который получил неожиданную возможность для того, чтобы во время этих протестных акций неплохо распространиться.
Вот абсолютно вы правильно сказали. Я вот, конечно, мы бы без вас не додумались. Синергетический эффект. Смотрите, коронавирус и убийство Флойда. И все. И Трампа вообще вот, мне кажется, скоро снесет. Но я могу ошибаться. Может быть, он еще и удержится.
Трамп сильнее, да.
Трамп сильнее. Вот мы поспорим тут втроем. Павел Яковлевич, мы благодарим вас за то, что приняли участие в нашей беседе сегодня. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Ты знаешь, я вот не знаю насчет удушающих приемов, конечно, запретят ли их повсеместно в полиции применять, но
ну,
мне
вот только
кажется...
Недавно с коллегами говорили, ну что, убить можно только удушающим приемом?
О чем и речь, ты абсолютно прав.
Полицейские...
Я просто подумала, что вот этот пункт о том, чтобы вся информация была открытой, имеется в виду правонарушения полицейских.
Реестр правонарушений
да.
полицейских.
И потом,
да.
собственно, санкции, которые были применены к этому полицейскому, то есть какая работа над ошибками, назовем это так, была совершена. Вот эту информацию почему бы не сделать открытой? Но мне кажется, что такая мысль сейчас активно присутствует и колесит...
В Соединенных Штатах, ты думаешь, да?
В Америке, да.
Ну, вполне возможно. В принципе, ведь ну, с нашей стороны в данной ситуации можно только да, наблюдать. Наблюдать за тем, что
это
происходит
правда.
В США. Глупо да, им давать советы, пусть разбираются в своей стране. Но выглядит отсюда, это, в общем-то, очень-очень странно. Для
и страшно.
Такой... И страшно,
странно,
да.
И страшно.
Через небольшую паузу мы сейчас ну, поближе, переместимся поближе к нашей студии.
В эфире «Радио Спутник».
Ближе некуда, Жень.
Не так на меня посмотрела. Но из Соединенных Штатов сюда, поближе к Румынии. К Румынии. Вот недавно поступило вот сообщение. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. Вот Пушков говорит, что Румыния вслед за США повторяет ложные банальности об агрессивности России. Ну все, почему все случилось? Да, потому что Бухарест вдруг решил в своей национальной стратегии обороны на 2020-2024 годы признать Россию враждебным государством и угрозой Румынии. Проект этот вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента. И надо сказать, да, что обе палаты парламента с большой долей вероятности,
сделают
конечно
это.
Же, это сделают. Да. Политолог и экономист Александр Дудчак сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот подумал, ну и пусть румыны вносят Россию, ну вот пусть вносят Россию в свою стратегию и говорят, что Россия враждебное государство. Ну и что? Ну и вот и пусть.
Александр Васильевич,
я вас, может быть, удивил своим мнением, да? Нет, я шокировал просто связь. Я шокировал связь своим мнением.
Сейчас
я думаю, что Александр Васильевич...
Восстановится. На самом деле, ты очень правильный вопрос ты задаешь. Почему? Потому что непонятно, как это...
Отразится, да?
Что, какие последствия будут
ну, им надо, на практике. Да никаких последствий. Им надо. Им надо в свою национальную стратегию вносить... Ну, это нужно не только им, не только румынам. В свою национальную стратегию большинство стран вносят. Вот у нас есть такие enemies, да, на которые мы обращаем большее внимание, чем на другие государства. Только одни государства четко определяют, да, что вот вносят такие государства, а некоторые, ну, как бы размыто говорят. Александр Васильевич, здравствуйте, да. еще раз здравствуйте. Я, видимо, своим вопросом шокировал связь, мы вот так вот решили.
Да, похоже на то, да.
Александр Васильевич, вот румыны вносят Россию, хотят внести Россию, назвать ее враждебным государством. А я подумал, ну и пусть вносят, ну и пожалуйста.
Совершенно верно. Еще одна собака, которая лает во время движения каравана. Но это один из имитрофов, который выполняет эту непреклонную волю Соединенных Штатов, пытается намутить что-нибудь в этой мутной воде и себе. Вообще удивляет, конечно, историческая память румынов, которая настолько крепкая, что запомнила единственный фрагмент своей истории, когда они там что-то там, ну, может, не единственный, оторвали соседнего государства, пользуясь его слабостью. Это мы помним, там, ну, не более 20 лет. Между Первой и Второй мировой войной, когда они заняли территорию Буковины. И, наверное, это им не дает спокойствия. Но, конечно, они Россию воспринимают как недружественное государство, потому что самым дружественным для них государством является Украина, которая безропотно отдала очень важные куски шельфа острова Змеиный. Мы помним эту замечательную историю, когда столь незалежный, суверенный Ющенко сказал, что мы согласны на любое решение Гаагского суда, в принципе, в котором не можно было просто не принимать участие, нигде решение не принималось. То есть они заранее согласились с тем, что суд вынесет в итоге. И в итоге они потеряли 80% спорной территории шельфа острова Змеиных, где наибольше сосредоточены запасы углеводорода.
Вот на всех Украина картах, вот на всех картах советских, Александр Васильевич, да. Еще да, до развала Советского Союза, было написано «Остров Змеиный, СССР». Я очень хорошо помню все карты Черного моря. Какое отношение это имеет к Украине и почему так получилось? Но я понимаю, что административно к Одесской области вроде как он относился всегда. Но почему это вообще вдруг Украиной стало? Большой вопрос. Ну, ладно, это уже историческая память. Ну, а я что-то не понял, вы сказали по поводу Буковины. Ну, так Буковина — это сейчас проблема румынско-украинская или не проблема, я не знаю, ну, судя по языковым вот этим моментам, да, это их проблема. Почему Россию-то выносят тогда в эту стратегию, для меня вопрос, если проблемы с Буковиной? Ну, там еще, кстати, можно Бессарабию приплести, если при желании, если румыны захотят.
Там, в общем-то, конечно, проблема заключается не только в Буковине, в Приднестровье. У румынов большие планы, судя по всему, если никто их не остановит, конечно. Потому что Россия имеет такие влияния в регионе, и Буковина вошла в состав Российской империи тогда, когда еще это Украину там никто не знал. Это еще было в начале 19 века. А некоторые земли вошли еще в конце 18 века. Но это давняя история. И, в принципе, люди, живущие на определенных там территориях, на Буковине, вообще никогда не находились там по территории Румынии, вот пока не были оккупированы тогда, перед Второй мировой войной.
И да, история Россия такая имеет влияние запутанная.
В регионе, а им не нравится это влияние. Им нравится, когда есть безвольная Украина, с которой можно постепенно отрывать куски. И вот, наверное, у них вот такой в горле все эти, там, и Приднестровье. Если бы не оно, если бы не влияние России, наверное, бы они бы уже Молдову давно бы там поставили, под, ну, скажем так, включили в свой... свою территорию.
Ну, под свой протекторат, но, вероятно. Ну, это, кстати, вот если уж вы упомянули об Украине, и, как вы сказали, оттяпать кусок или что-то такое, да, вот у Украины, да, вот знаете, да, вот эту прекрасную даму Кристалину Георгиеву, распорядитель Международного валютного фонда, и вот она говорит, что первый транш на Украину, 2 миллиарда 100 миллионов МВФ отправит в ближайшее время, но вообще Украину ждут трудные времена. Но мне кажется, что МВФ-то... Ну, как бы МВФ еще до пандемии знал, что Украину ждут трудные времена, но все равно дает Украине 5 миллиардов долларов. И вот первый транш 2,1.
Нет, да, с одной стороны, значит, надо правильно говорить, это не прогноз, это утверждение. Они точно знают, что Украину ждут трудные времена. И они, в общем-то, очень трудные, начиная с 2014 года. И они трудные благодаря МВФ в том числе. И МВФ делает все возможное для того, чтобы Украине было... Ну, скажем так, состояние было такое, не умереть, не выжить. Так как мотозное состояние вполне устраивает. Они делают все для того, чтобы Украина была источником определенных там прибыли и доходов. И то, что подписала Украина этот меморандум с МВФ, это действительно, это, ну, скажем так, они поставили подпись под актом полной безоговорочной капитуляции. Там просто это нет, не, ну, скажем так, прочитав этот документ, складывается впечатление, что ты видишь подписание, скажем так, победителя и побежденного, который расписался в том, что нет, суверенитета нет и не будет никогда. А то, что они дают, там говорят, 5 миллиардов за это все дают, ну, подождите, это они обещают, они вряд ли дадут. Скорее всего, Украина традиционно получит не более 45% от обещанного, потому что, судя по всем предыдущим траншам, Украина получала где-то порядка 40% от намеченных программ. Так что в этом случае, вот они сейчас получат, там, скорее всего, около, там, в районе 2 миллиардов. Ну, наверное, на этом эта программа закончится, будут сочинять новые.
Спасибо, Александр Спасибо. Васильевич, за ваш комментарий. Александр Дурчак, политолог и экономист, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Знаешь, ну, какой самый популярный комментарий на нашем сайте radiosputnik.ru по поводу этого сообщения о рисках? Пишут, что риски скорее у МВФ, а не у Украины. И тут мне подумалось, что, возможно, такая страна, как Украина, на пути Международного валютного фонда еще не встречалась. С другой стороны, техника взаимоотношений, она, в общем, примерно такая, как всегда. Как с Грецией, вспомним, была, да и с другими странами.
Да и с Россией, собственно, в 90-е.
Линиям.
Абсолютно
то
же самое.
Точно.
Да.
Поэтому ничего нового.
Этот эфир с главными новостями к нынешнему утру мы провели для вас вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Диана, большое тебе спасибо.